вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии Илья Харламов, Людмила Чернова. С нами на связи кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХИКС по президенте России Сергей Карнаухов. Сергей, приветствуем.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, вот что хотелось бы у вас узнать. У нас тут новая инициатива Минтруда, Министерства труда и соцзащиты России. Инициатива связана с тем, что 31 декабря хотят возможность сделать выходным. Ну, понятно, что это просто...
Но не в этом году.
Не в этом. Про 21 год речь. Но это проект, его надо, видимо, как-то, значит, согласовывать, утверждать где-то. Но если такой проект будет одобрен, мы вот следующие цифры видим. Я сейчас говорю только про новогодние вот эти каникулы, да, значит, 31 декабря выходной, и потом с 1-го, если я правильно понимаю,
Люд, не в этом году, это все это на следующий год.
Это про 21 год.
А ты начинаешь с 31 декабря, это будет 31 декабря
пусть
этого
так.
года.
Нет, 31 декабря этого года.
Неправильно, следующего.
Хорошо, ну пусть это... Нет, я же сказал про 21 год, да? Ну не в этом. Давайте мы будем рассматривать эту историю как долгосрочную. Она начнется, возможно, 21 года. Будет получаться, что 31 декабря выходной, и с 1 по 10 января тоже выходные. То есть, правильно?
Это только на один год 1-е, 10-е. В следующие годы может меняться.
А, понятно.
Там в зависимости от того, на выходной выпадает, например, 1 января или 7 января Рождество.
Да, потому что ведь много копий сломано, да? Вот господин Онищенко вообще заявлял не так давно, что нужно бы вообще сделать там новогодние каникулы из 2 дней там максимум. Ну и там на Рождество еще пару дней добавить. А остальные дни должны быть рабочими. Вот проясните вашу позицию по тому, должны ли быть полноценные новогодние каникулы и нужно ли работать 31 декабря, если уж говорить об этом предпраздничном дне.
Ну, вообще мы должны понимать, о чем идет речь. Конечно, речь идет не только о том, чтобы создать комфорт. Почему спор, да, идет? Потому что, конечно, это бюджетные поправки, это выпадающие доходы и много-много разных тонких моментов, которые объяснять сейчас нет смысла, потому что это долго. Но речь идет о государственных деньгах и затратах, и один день тоже стоит очень дорого. Однако, конечно, это еще и социальный вопрос. И, конечно, обеспечить... комфортабельное вхождение в новогодние каникулы, мне кажется, это очень добрая, хорошая инициатива, которую, ну, мне кажется, каждый из нас ждет. И если это будет все-таки сделано, вопреки там чьим-то мнениям, и мы не будем переходить на какие-то западные традиции празднования этих дней праздничных, конечно, это было бы очень правильно и хорошо.
Это 31 декабря, про 31 декабря вы говорите.
Конечно,
навсегда.
Я говорю о том,
навсегда
что нам
сделать.
Навсегда, нам надо навсегда сделать
зафиксировать
так,
это.
Конечно, и отдыхать прям вот до конца.
Это вы имеете в виду до 10 января или еще там захватить, может быть, до крещения?
Не, ну, слушайте, конечно, до 10 января, дальше надо входить в рабочий ритм, потому что...
11 дней, конечно, да? 11 дней каникул, это было бы неплохо, с вашей точки зрения.
Это
а было
бы
13
прекрасно,
в какой-то
потому что...
год?
Слушайте, я думаю, мы все устали от того, что 31-го за 2-3 часа до Нового года ты кое-как заканчиваешь дела на работе, прибегаешь, стол уже полон, так быть не должно.
Но
мы должны быть полноценными участниками.
Почему каждый год эта тема поднимается? Вот действительно, потому что Новый год...
Это всех касается. Это всех касается, на самом деле.
Это, во-первых, касается всех...
Работающих граждан России.
Да, но вообще ввести тот или иной дополнительный день для отдыха, я еще раз скажу, что это все-таки бюджетные нагрузки, которые нужно делать разумно. И я считаю, что в году есть много дат, которые можно принести в жертву 31 декабря.
Давайте вот о чем поговорим. Значит, на YouTube-канале «Россия-1», собственно, этот видеохостинг ограничивал показ фильма «Беслан» из-за сцен жестокости. И вот такая пикировка пошла между Роскомнадзором и, собственно, YouTube'ом по поводу того, что, в общем, почему это было сделано. Фильм был показан в телеверсии, да, то есть по телевизору его продемонстрировали. Фильм журналиста ВГТРК Александра Рогаткина правильно, а вот YouTube считает, что это не совсем правильно, и содержит он действительно очень жесткие сцены, которые не нужны, в общем, пользователям хостинга, видеохостинга.
Не-не-не, не всем, а детям и людям с неустойчивой детям, психикой.
Да-да-да, ну а как определить неустойчивую психику?
Ну ты сам решаешь, да, тебе вот предупреждение видишь, выходит.
Ну да, но при этом вот на, значит, на канале самого Рогаткина можно все это увидеть. Одним словом, объясните, пожалуйста, как вы считаете, почему, то есть YouTube просто своими правилами руководствуется или там какими-то другими соображениями?
Ну, безусловно, руководствуется не правилами, а соображениями политического характера. За последний год, только в этом году, мы потеряли много каналов, которые вели абсолютно патриотическую тематику, которые рассказывали о важных темах, которые нам очень сильно не нравятся ни Украине, ни Германии, ни там Соединенным Штатам Америки. Поэтому эти каналы попросту вместе с аккаунтами Google стираются, и владельцы каналов, где миллионы подписчиков утром просыпаются, а канала нет. Сложнее с тем контентом, который уже разошелся по интернету. Здесь просто вводятся ограничения, либо полный запрет на их трансляцию. Почему? Потому что, например, фильм о Беслане, вообще тема Беслана, обратите внимание, вроде бы она забыта, но какая ведется серьезная полемика политическая вокруг этой темы, причем она ведется, в первую очередь, с Европы. Задача обеспечить переоценку тех событий, обеспечить переоценку героизма тех парней в форме, которые, простите, я просто был участником, я видел эти события, потому что работал в это время в органах, я видел, как со слезами на глазах мы провожали парней, которые брали в охапку детишек, закрывали их спиной и под выстрелами снайперов и пулеметов бежали, пока пули окончательно их не убивали. Ну, и они падали с десятками ранений. И, естественно, задача одна – сделать так, чтобы обвинить Россию в этих событиях.
Сергей, пожалуйста, да, закончите, я просто не понял.
Поэтому фильм «Дуди» – это хорошо, а любые расследования, которые показывают объективную картину, это плохо. И мы с этим ничего уже сделать не сможем.
Но там просто не подвергается, наверное, сомнению все-таки подвиг и героизм силовиков, которые действительно спасли сотни детей, и не только детей. Наверное, подвергается сомнению вот то, что не пошли на переговоры с террористами ради спасения жизни. Вот вокруг этого политические, собственно говоря, баталии разворачиваются все эти годы, все эти 16 лет.
Тонкость одна, задача по многим, и по этой в том числе ситуации, то же самое по Нордосту, там одна и та же калька, обвинить силовые органы в некомпетентности, в их аляпистости, в желании ситуацию замаскировать, придать ей там сугубо политический характер и так далее, и все. И, в общем-то, обвинить фактически одного человека, Путина, в том, что он лично допустил ошибку. Тут
Сергей, а вы не рассматриваете вариант, что не обязательно это должен был быть фильм про Беслан? Был бы какой-то другой фильм? Или нет? Или именно эта тема так задевает?
Ну, там просто жалобы были, да, на сцену жестокости от пользователей.
Были жалобы,
да. Они же модерируют эти вещи. Как только тема находится в фокусе, мы не забывайте, что эта тема связана с множеством исков в Европейском суде, Европейским судом удовлетворенных. По выплатам семьям эти же были жуткие совершенно провокации. Вот, и эта тема находится в фокусе европейской полемики, потому что возврат к этой теме позволяет еще раз и еще раз, тем более на таком мощном эмоциональном фоне, когда речь идет о гибели сотен детей, еще раз показать вероломность российской власти. А это в тренде, это задача сейчас нагнетать эту тему для того, чтобы подвести плотно к напряженности к напряженности 2024 года.
Три минутки осталось. Давайте мы про удаленку поговорим. Люд, Netflix считает, что плохо, да? Положительного эффекта нет.
Я не глава Netflix, но я считаю, что плюсы были.
Да, глава Netflix считает, что не было плюсов, и, в общем, надо как-то все, чтобы в офисе сидели. А вот Twitter, например, понятно, что фигура речи, но на вечную удаленку отправил еще весной своих сотрудников.
Вот, и Facebook, по-моему,
да,
тоже.
Да, ну и там не только Twitter.
Но многие,
да,
компании.
Как считаете, есть плюсы удаленки в удаленке или одни минусы? Или и плюсы, и минусы? Что перевешивает?
Ой, вы знаете, для московской экономики, я вот очень жду, что должны появиться социологические какие-то срезы, опросы. Очень многие компании вкусили удовольствие удаленной работы, потому что выпали из ненужных расходов траты на аренду, на логистику и на много-много всего, на уборку и так далее. И люди работают дома. И людям это очень нравится. При этом, знаете, интересно, они сейчас арендуют одну переговорную комнату, заказывают рестораны для единственной встречи вместе для координации. Коллективы стали более сплоченными. Однако для многих профессий это, безусловно, недопустимо. Ну, конечно, сложно представить себе районный отдел полиции, который работает весь на удаленке. Да?
Тогда и может. Преступность должна тоже как-то на удаленке действовать.
А киберпреступность, она цветет, между прочим.
Она и так действует удаленно, да.
Сергей, а вот еще глава Netflix такую интересную идею высказывает, что после того, как там вернутся в офисы, все режим работы может вообще в мире измениться. Работодатели подумают, что вот можно 4 дня сделать на месте в офисе, а один сделать домашним, днем на удаленке.
По-моему, это Медведев предлагал нечто подобное.
Он просто 4 дня, ну, без да, 4. Дня на удаленке предлагал. Ну. Сергей, вы слышите нас?
Алло, алло.
Да, про 4 дня рабочих.
Я хотел сказать, что... Да, обратите внимание, какой произошел интересный сдвиг. Это вот называется, знаете, смена парадигмы. Когда ты вот смотришь и вдруг видишь, что это не береза, а совсем что-то другое. Mm-hmm. Вот то же самое произошло вообще с трудом, с организацией труда. Многие поняли, что вот такой труд в офисах, особенно в этих open space'ах, когда надо каждый день без опоздания, это никак не влияет на продуктивность. Я думаю, что более половины всех экономических объектов, которые работают сегодня в современной экономике, можно переформатировать в разные, совершенно неожиданные форматы работы. И, кстати, Google, который мы упоминали, вот тот Google, который с нами борется сейчас на политическом поле, он является таким новатором, он показывает, что свобода, он показывает, что совершенно иные формы организации труда никак не влияют на креативность и продуктивность, даже напротив. И даже мне кажется, напротив... это хорошее время...
Помогает. Правильно я вас понял?
Помогает и дает совершенно иные такие стимулирующие формы, которые, мне кажется, очень, очень многие должны появиться сейчас.
И придутся ко двору. Спасибо большое, Сергей, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХИКС при президенте России Сергей Карнаухов, а в студии работали Илья Харламов и Людмила Чернова.